Добрый вечер. Немножко то, что называется диврехизук. Хотел бы сказать, как бы известная вещь, не знаю, сколько это распространено, но это известная вещь о том, что Хафец Хаим, так, он отличался как бы серьезным, то, что называется самоотчетом, которые он делал каждый день. Может быть, менее известно то, что он 2 часа каждый день беседовал с Творцом. Это помимо молитвы. Помимо молитвы, как бы молитва это отдельная вещь. Помимо этого у него был дом, в котором был как бы первый этаж, второй этаж это типа чердак. То есть не то, что прям второй этаж, но как бы такой чердак. Вот, где он уединялся каждый день на 2 часа, там разговаривал с Творцом. Потом через некоторое время он передал это своей дочери, Мишпахат ЗАГС, да, семья ЗАГС, вот, договорившись с ними о том, что на 2 часа в день это чердак будет его. То есть он дает им это помещение на 22 часа в сутки. 2 часа это его. Причем, так чтобы, знаете, как бы даже самые близкие люди, всякое бывает в жизни, да, поворачивается. Вот, через 10 лет это, может быть, уже не так будет означать. Вот, поэтому он подписал с ними договор. Договор о том, что вот, и он не готов был доступить, чтобы в этот момент, когда он может уединиться с Творцом, он этому не уступал. Вот, и я уже упоминал то, что говорил Рав Пинкус, закон Архат, о том, что это наши мицвот, которые мы делаем действительно очень качественно, вот, но нередко в них очень много от внешней оболочки и нет внутреннего содержания, в том смысле нашей связи с Творцом. Вот, и как бы в молитве так, Шмунайса, то, что мы стоим перед Творцом, это наше уединение с Творцом, она призвана как раз нас приблизить. Вот. Но редко человеку тяжело, поскольку он должен подладиться под текст, который уже написан, настроиться о том, что вот я буду говорить откровенно с Творцом. И выработать себе такое ощущение о том, что я могу просто поговорить с Творцом, выработать себе просто это ощущение. У нас есть ощущение, что когда мы с кем-то человеком общаемся, как бы, что у нас есть что-то такое общее, возникает что-то общее, общее. У нас есть что-то общее, как бы, с человеком, с которым мы общаемся. Чем, если он человек далекий, то это меньше, чем он близкий, это больше. Вот. Но с Творцом у нас, как бы, ну, мне кажется, это ощущение, это вот такое официальное. Безусловно, мы знаем, что он делает добро. Мы знаем, как бы знаем, как бы в голове знаем так. Осознаем, вот, но мы не чувствуем это все. Вот. И общение, вот это то, что называется по-свойски. Мы говорим с царем, но при этом, при всем, Всевышний, поскольку он ему важно, как бы, все, что в нашей жизни происходит, в любом случае. Да? Я извиняюсь за выражение, как-то начиная с того момента, как мы сходили в туалет, все ли в порядке, чувствует себя человек, да, это, как он чистил зубы, все ли было в порядке, кушал. Да, эти все мелочи Всевышний интересует. Сказано, что перед Творцом нет никакая вещь, самая маленькая, незначительная, ничтожная, там, как перемещается там песчинка, так, и самые большие вещи, которые можно представить, для него это все абсолютно одинаково, имеет одинаковую, он одинаково важно за этим смотрит, так. Есть особое внимание, которое Всевышний уделяет еврейскому народу. Это отдельное. Вот. Но в принципе перед Всевышним все важно. Все важно. Вот. И поэтому он уединялся каждый день и общался с Творцом. Рассказывал, как прошел день. Он говорил ему, что ему тяжело. Вот просто говорил. Это даже не то, что называется исповедоваться. Потому что исповедоваться то, что я стою перед Всевышним, как перед судьей, и я раскаиваюсь в том, что делал. Здесь он говорил это как с близким. Вот. И я это говорю, потому что, как бы, если это испытать, как бы, я пробовал это сделать в один из постов, потому что там уделяется время как раз на то, чтобы человек уделил этому внимание. Вот. И эта вещь, она поразительная. вдруг осознать о том, что Всевышним можно поговорить. Когда человек говорит, у него возникает определенная связь с тем, с кем он говорит. Понимаете? Вот. И я к чему это говорю? Я говорю это, опять-таки, важно каждый раз указывать, для чего это вообще сказано. Вещь понятная вроде бы, но какое это имеет отношение к уроку, который мы ведем с вами. Это имеет отношение следующее, что за всеми это, законами, которые мы с вами стараемся соблюдать, за ним должно скрываться то, что называется, ну вот как бы есть организм, есть кровь. Кровь, которая питает весь организм, кровь, которая поддерживает все жизненные силы. Это все, что соединяет. Потому что еще раз. Шаббат – это вещь, которая, она может это, быть, это, как самое, что есть абстрактное. Сказали, делаю, но все, на этом все заканчивается. И может быть, это все, что связано с шаббатом, шаббат для него будет жизнь. Жизнь может находиться, так. Вот теперь, чтобы перейти к более жизненным моментам, давайте обсудим с вами несколько вещей, так, которые практически которые это происходит, случается. Вот, в частности, я хочу напомнить, в прошлом уроке мы говорили о том, что как бы, как один человек пришел к Раву Ляшу, Зихрону Левраха, с тем, что у него у сына сахарный диабет, не про нас сказано, и вопрос стоял следующим, что ему нужно делать уколы. Вот как мне пояснили, о чем идет речь, потому что сначала сама по себе проверка, так должна быть сделана проверка, ты понимаешь, что проверка на кровь, то есть кровь должна быть выделиться. Причем это интересно, что в Гмаре в Шаббате выискивают случаи, когда может быть, чтобы, вот это называется млаха, ховель, то есть то, что называется выделение крови, так, это одна из млахот Торы. Вот. Где может быть такое, чтобы эта млаха была для пользы? То есть, где не нужна кровь? Я делаю как бы порез, выделяю кровь, и нужно, чтобы эта млаха, она была для цели получения крови. Где мне нужна кровь? Так Мара пытается найти эти случаи, где это может понадобиться. В итоге это не придумывается, а говорится о том, что, там, допустим, когда нужно, допустим, для собаки. У человека есть собака, поэтому для собаки нужна кровь. Так, такой момент. То есть, когда кровь нужна? Здесь это, у нас это элементарно. Человеку нужно, чтобы сделать проверку, ему нужно получить кровь. Ему нужна кровь, это для проверки. Так?
Есть пиявки для чего-то. Что они делают?
Да, но там, понимаете, что он сделал? Там нужна кровь, чтобы она ушла. Нам не нужно ее кровь, чтобы использовать, а нам нужно, чтобы она вышла. Они ее отсасывают, они берут на себя. Вот. Так здесь как раз получается, что это просто самое, что есть млаха, что цихали гуфа, то есть это млаха дурайт, по идее. Вот. И мы сказали о том, что ему нужно делать проверки, чтобы потом знать, делать ему укол, который как бы его состояние это уравнивает, вот, восстанавливает, и либо нет. Вот. И мы сказали о том, что Рав Леша сказал, что в наше время у нас есть везде, то, что называется, станция, где, ну, не везде, это далеко не везде, но это крупный район, по крайней мере, где основное население, это соблюдающее население, там есть человек, который сидит и, как бы, не еврей, который может эти вещи сделать. Кстати, мне рассказывал один аврех, что ему пришлось с женой ехать рожать, шаббат, Йом-Кипур. Йом-Кипур, вот, и он вызвал. Телефон, кстати, это важно тоже иметь, потому что есть службы, которые, ну, как бы, как такси, просто там работают шаббат не евреи, вот, а есть еще другая служба, рядом с Бикур-Хулим, которые, как вот, они обучены именно на медицинские такие вот вещи. Вот, так он говорит, что он приехал, это с машиной, открыл, он говорит, садись. Он стоит и не знает, как ему намекнуть о том, что он не может открыть сам дверь, потому что там может лампочка зажечься. Он вдруг сам понял, я понял, говорит, сам вышел, открыл дверь. То есть обученный уже, это важно, потому что это, если можно избежать того, чтобы ему говорить, это нужно стараться избежать. Вот. Так вот, этот самый человек, который пришел к Рав Ляшеву, он говорит о том, что как бы вести каждый раз больного, там шла речь о 18-летнем больном, вот, в эту станцию, чтобы сделать проверку, не всегда понятно, что как делать. В общем, это очень непросто, очень непросто. Нужно было делать 4 раза в день. Вот, и в итоге Рав Лешев сказал о том, что ну, есть те, которые разрешают, когда ну, это сделать посредством нееврея, это невозможно или тяжело. Вот, то тогда есть те, которые разрешают делать это при помощи еврея. Так, измененным способом. Вот. Но вы правы, здесь правильно сказано было о том, что идет речь о том, что у человека есть опасность для жизни, потому что диабет, когда идет речь о 4 уколах в день, нужно делать, судя по всему, серьезные стадии. Вот. Так, теперь случай более простой, который мы с вами напоминаем сейчас, касаемся то, что называется категория неопасно больного. Напомним, что такое неопасно больной, еще раз, это человек, который либо он из-за слабости, сильной-сильной слабости, то есть именно потому что больной состояние, он находится в лежачем состоянии. То есть он может ходить при этом, но в принципе определяется как в лежачем состоянии, либо вот, он просто очень сильную слабость чувствует, даже если он не ложится в кровать, но тем не менее, как бы слабость во всем теле, видно, это свидетельство о его болезненности. Так, вот. Теперь, вопрос такой, когда трудно, очень часто бывает тяжело определить, уже это состояние является таковым или не является таковым. Приведем простой пример. Мама, в доме уже, слава Барух Хашем, много детей, так, много детей, вот, и у нее болит голова, сильно болит голова. У нее возникает вопрос, можно ли ей принять уже лекарство? Мы говорим о том, что в случае, когда идет речь о неопасном больном, уже разрешается принимать лекарство. Так? Так, значит, еще раз напоминаю, есть уровень, когда просто болит, есть уровень, когда сильно болит, но при этом не называется, что тело все слабое, что это лечь в кровати. Так? Следующий уровень, когда действительно все, во всем теле чувствуется слабость, вот, это уже неопасно больной, и следующий уровень – это опасно больной. 4 уровня. Так вот, на неопасно больном мы сказали, что уже разрешается принять лекарства, и разрешается, совершаются какие-то это дела, которые связаны с запретами мудрецов, но не запрет Торы. Если это делать еврей, он должен делать это измененным способом, но изначально нужно обратиться к нееврею. Теперь, вот у нее болит голова сильно, теперь она не может определить, насколько это самая сильная головная боль, она является уже под той стадией, что она может принимать лекарства. Теперь она приходит к Раву и спрашивает этот вопрос. Как это определяется? Тем, что человек ложится в кровать. Он говорит, Рав, я не могу это определить, потому что у меня дети бегают. Что такое лечь в кровати? У меня дети, как бы кому-то все время кому-то что-то нужно. Так? Это непростая вещь, как бы лечь в кровать, поэтому я не могу поэтому буду определить. Он говорит ей, что, ну представь себе, что как будто у вас нет детей, так, и вот вы сейчас в такое состояние. Вы легли в кровать или нет? Мама уже не представляет себе такое состояние. Мама не может себе представить, как это такое, что она это без детей, она не бегает, а может спокойно лечь в кровать. Не может себе представить такое. Я вам говорю, кстати, реальную историю. Человек затруднился определить, как бы уже подпадает в эту категорию или не подпадает в эту категорию. Вот. И поэтому здесь возникает такая непростая вещь решить, когда мы сомневаемся. Вот. И этот момент нужно внимательно услышать. Потому что потом, вот такие случаи, они Равгона свидетельствовал о том, что таких случаев у него каждую субботу возникает. Каждую субботу возникает случай, когда спрашивают, Рав, мы не знаем, как определить. Так? Теперь, нужно знать здесь правила. У нас, в принципе, Тора нас определяет, наша ситуация так, чтобы у нас в любом случае не было никаких сомнений, что нам делать. Что я имею в виду? Имеется в виду так, что бывают случаи, которые мы не знаем, как определить. Так, в таких случаях у нас есть правила и законы, как мы должны действовать. Как мы должны действовать в случаях, которые мы не можем определить. В этом есть тоже четкие законы. В этом тоже четкие законы. И нужно следовать, так? Не путаться о том, что как бы, поскольку я сейчас сомневаюсь, теперь я уже не знаю вообще, что делать. Вот, в книге это не написано. Может, тоже не всегда это знает, что теперь делать. Нужно знать. Такое. Есть категория вещей, которые мы четко можем определить. Так, мы сейчас скажем. Есть категория вещей, которые мы не можем определить четко. Мы не знаем это свое состояние. А еще хуже, когда идет речь о каком-то другом человеке, которому мы должны определить его состояние. Еще тяжелее это делать, когда идет речь о ребенке, которому нужно определить его состояние. На другом уроке я поднял вопрос по поводу детей и то, что у них шаткое состояние. Так, что дети определяются как неопасно больной. Мы сказали о том, что это среди законоучителей стараются не указывать конкретно это возраст, который, когда это считается еще ребенок, который можно под этот статус неопасно больного определить. Вот. Но то, что да, говорят о том, что ребенок, у него состояние, которое оно является шатким. То есть оно может привести к быстрой... быстрой эскалации как бы, развития как бы, недуга, так что он станет опасным. И в частности, люди рассказывали, там на уроке сразу стали рассказывать, один, два, три, начали рассказывать про случаи с аппендицитом. Одна рассказала, еще в России произошла, они жили в деревне. Вот. Потому что еврейское такое это поселение. Вот. Они, кстати, там уже соблюдали. И вот двухлетняя дочка, вот, живот, жалуется. Вот, и показали это врачу, там был врач. Врач сказал, ничего страшного пройдет. Вот, и они вот так вот сомневались. Это было не в шаббат, но, в общем, как бы муж в итоге сказал, что поедем. И они поехали какое-то там крупное это. Вот, и еле-еле успели, Еле-еле успели. То есть, как бы там получилось. Доктор Мендельсон, он рассказал про случай с его собственным сыном. Доктор. Так, вот. То же самое, когда он был ребенком. Вот. Там дошло до стадии, когда у него уже, да, это... аппендицит взорвался. Тоже жаловался так. Болит, не болит. Так. Вот. И тоже Барух Ашем спасли, но это было опасно. Вот. И он, кстати, доктор Мендельсон, он сказал хорошее это определение, добавляя к тому, что я говорил по поводу детей. Он говорит, с ребенком тяжело определить, потому что он не как взрослый человек. Он, взрослый человек, если что-то болит, он на этом сосредотачивается. Так он относится к этому серьезно, потому что у меня болит. Так я, соответственно, как бы уже веду себя по-другому. Ребенок не так. Болит, я скажу, через 2 минуты он уже бегает. Потом снова болит, он снова скажет, снова может бегать. Понимаете? То есть он не относится к своему телу так, как бы пристально, как это делает взрослый человек. И поэтому трудно подчас у него определить, как бы на самом деле, как это... Вот. И здесь, безусловно, нужно большое милосердие небес, чтобы это вовремя определить. Но нужно это знать. И вот об этом мы говорили на прошлом уроке, то, что написано в Хазуныш, что когда идет речь о ребенке, и если идет речь о жалобах, которые это в областях, где это у ребенка может действительно развиться недуг, то здесь мама имеет право так ориентироваться на то, что ее сердце чувствует, и предпринимать необходимые действия. Так? Вот. И не сомневаться. Принято решение. Мне кажется, что здесь это может развиться. Все, мы делаем. Делаем то, что необходимо. Изначально, безусловно, мы говорим, что это не опасно больной. Поэтому изначально мы делаем вещи, которые связаны с запретом мудрецов. Но как бы, если это более опасное состояние уже, то нужно переходить на опасно больного. Делать вещи, которые разрешаются при опасно больном делать. Но прежде всего, потому что с неопасно больным, и опять-таки напоминаю, если нужно делать евреям, то мы делаем прежде всего измененным образом. Да? Теперь измененный образ, это у нас это целая это тема, но вкратце говоря, надо знать здесь такое правило. Нужно постараться, чтобы измененным образом это было с одной стороны так, чтобы это было удобно, ну, чтобы можно было сделать то, что нужно сделать, так? Не задерживала слишком сильно меры, которые нужно принять, особенно когда идет речь об опасном больном. Вот. И с другой стороны, должно быть изменение четкое. То есть оно должно быть видно, что это измененным образом. К чему я говорю? К тому, это очень часто измененным образом делают левой рукой. Ну, не часто делают. Думают, что можно сделать левой рукой, и это является должностным изменением. В некоторых случаях, да. Но очень часто я вижу то, что это пишут об этом, что левой рукой это редко является неизменным способом. Потому что левой рукой подчас человек владеет неплохо, хорошо. И много операций, вещей может делать левой рукой похуже, чем правой, но может это делать. Вот, и поэтому, если это возможно сделать не левой рукой, а более серьезным изменением, правильно это сделать. Так? Вот, другими частями тела, либо. Не всегда это идет речь о том, какой рукой я действую, а как я работаю с предметом, который я действую. Так? Вот. На прошлом уроке мы говорили по поводу того, что маме нужно было перевозить коляску. Так? Вот. Взять, перевернуть коляску наоборот, имею в виду, что повезти зад наперед, это не является достаточным изменением. Хотя есть такое мнение, что если человек выходит, и нужно вынести что-то ему из дома, и он вынесет зад наперед, это называется измененным образом. Называется измененным образом. Вот. Так вот, нужно, еврей должен делать запреты мудрецов, когда идет речь о опасно больном, измененным образом. Так, теперь, такой случай, опять-таки, возражение сомнений, когда у ребенка, это у малыша, появилось то, что называется, не знаю, как сказать по-русски, героин, грибок, да, так правильно, приха. Приха, как это перевести?
Сыпь,
нет, приха, именно приха. Так?
Все.
Я знаю, что на иврите называется приха.
Нет, я называю болезнь. Свинка,
краснуха. Это внешний признак, который может говорить о разных вещах, я так понимаю, правильно?
Сыпь.
Вот. Теперь. Когда идет речь о малыше, мама приводит его к врачу. Так, спрашивает, как бы, что здесь делать. Врач не знает, как это определить. Он не знает, что у него. Особенно, когда идет речь о малышей. Это вообще может быть по-разному, из разных областей может прийти к человеку.
А? Врач не знает.
Врач не знает. Это я говорю реальную историю. Реальную историю. Врач не знал, как определить. Поэтому что он сделал? Он сказал антибиотик. Вот. Антибиотик, нужно принимать антибиотик. В итоге оказалось, что это сыпь, это ерунда. Как это оказалось, я точно не знаю подробностей, но оказалось, что это ерунда, то есть не нужно было это, даже антибиотик в таком случае. То есть прошло бы, да? Я знаю, там у него получилось, я не знаю, может быть, влаги или так далее. Подобное раздражение у ребенка, это, у малыша, она нежная кожа, она может быть вызвать такие вещи. Вот. Что, к чему это идет речь? О том, что когда, вот, пожалуйста, когда ситуация получилась, это сомнение, подпадает под категорию, серьезно, несерьезно уже, не знаю. Врач в таком случае прописал антибиотик. Да, это можно принимать. Потому что такое сомнительное состояние, оно определяется, как это называется, неопасно больной. Это может к этому привести. Может серьезные вещи, так, это сыпь может появиться. Да, есть такие случаи. Вот поэтому в таком случае разрешается тоже принимать необходимые меры, которые с этим связаны. Так, теперь. Следующая категория, она не подпадает под категорию неопасно больного, вот, но я уверен, что большинство людей именно к этой категории их относится. Пошли в поликлинику и сообщили о том, что у человека воспаление легких или воспаление горла. Так? Вот, и для этого нужен антибиотик. Так? Теперь, как определить это самое состояние? Называется не опасно больной, немножко больной. Так. Антибиотик надо начинать принимать. Мне кажется, те, которые принимают антибиотики, когда такое воспаление, то люди ходят и функционируют, мне кажется, да? Ходят, не ложатся в кровать, по крайней мере, мамы.
Нет, бывает и очень антибиотики.
Вы правы, уже сами антибиотики.
А?
Уже сами антибиотики, когда их начинают принимать. Вот. Ну, теперь давайте поэтому будем говорить не про пап, которые чуть что сразу в кровать, вот, а про мам, да, выносливых женщин, которые, ну, с антибиотиками, это, да. Теперь, воспаление внутренних органов с точки зрения Аллахи, она определяется как опасно больной. И даже несмотря на то, что есть лекарства, которые как бы начинают их принимать, и все как бы потихоньку восстанавливается, так, тем не менее является этот человек опасно больной. Так, и поэтому, это мы еще не начинали тему опасно больного, но просто потому, поскольку здесь может человека отнести такого воспаления к неопасно больному, потому что есть слабость, ну, может быть, даже кровать можно слечь, но не более того, да? Вот. А здесь нужно знать следующий момент, о том, что, допустим, если врач сказал, нужен антибиотик, все, он сказал, вот, и все, теперь до врача уже не наберешься в шаббат. Вот, а нужно срочно принимать антибиотик, потому что это воспаление, так? Спросили, там, у кого можно было спросить, есть такой антибиотик, не нашли его, так? Вот, есть, допустим, квартиры, в которой гмах, для этих трупов. И люди уехали. Люди уехали. На шаббат уехали куда-то. Так? Что мне делать теперь? Так? Что делать? Ну что, еще один день, один воспаление. Так? Казалось бы, ничего страшного. Но поскольку это состояние воспаления внутренних органов, подчеркиваю, внутренних органов, она уже определяется как опасно больной, то разрешается в таком случае нарушать запрет Торы. То есть, между прежде всего, так, взломать замок. Вот, если это тяжело сделать, ну, дверь бывает хорошая. А? Вот, если тяжело сделать, то можно позвонить, чтобы выслать человека, допустим, тоже, как бы, есть вот эти самые, как бы, службы, которые я говорил, между... там, где не евреи работают, шаббат, они могут в том числе поехать и привезти лекарства. Они могут поехать и привезти лекарства. Да, так и есть. Тебя прям взломать. Вот, позвонить, потому что позвонить, это, кстати, по поводу того, что позвонить. Есть телефон, который у нас такой самый обыкновенный, как бы стационарный, то, что называется, так, набираем номер. Вот, то там, в принципе, у нас ничего не зажигается. Ну, я простой, самый простой аппарат, который у нас без экрана. Вот, такой аппарат, в принципе, все, что у него есть, это только то, что на электричестве. Так, лампочки не зажигаются. Тогда получается, что в таком аппарате все, что делается, это на закон принято о том, что электричество у нас это запрет. Да, мудрецов, не запрет Торы. Устражаем, да, опасаемся на мнение Хазона Иш о том, что здесь это может быть запрет Торы, но, в принципе, по линии закона принято считать, что это запрет мудрецов. Так, безусловно, лучше позвонить по телефону, чтобы кто-то привез, чем ехать самому за этим самым лекарством. Так? Вот. Поэтому это нужно знать, что когда идет речь о том, что нужно принять человека принимать антибиотик, вот, и не геройствовать здесь, а сделать соответствующие выводы и сделать необходимые меры. И если у вас самих телефон как раз такой, который будет, нужно будет включать так, что там загорится лампочки, подойдите к соседям, возможно, соседи будет телефон, который без лампочек, а простой никакой такой, позвоните с этого телефона. Так, это важно знать. Один человек спросил такой вопрос. Ему предстоит операция на зубы. Что значит операция? Почему это называется операция? Потому что придется резать десну. И потом эту десну будут зашивать. Вопрос следующий. То есть, безусловно, как бы операции будут делать не в шаббат, а в обычный день. Но когда будут болеть, это будет болеть в том числе и в шаббат. Можно ли в таком случае принимать лекарства? Так, опять-таки. Когда мы идем речь о принятии лекарства, мы говорим о непосредственном принятии лекарства. То есть я просто беру лекарство и принимаю. Так? Мы сказали о том, что это разрешается делать на категории неопасно больного. На категории просто болит, либо на категории, то, что называется, очень больно, скажем так, микцат холи, то, что называется. Вот это в такой непосредственной форме, то, что взять, принимать лекарство, это еще не разрешается. Так? Вот, теперь, здесь, да, это принимать лекарство. Но вопрос в том, когда человек неопасно больной, он сейчас, у него слабость, он себя плохо чувствует, у него слабость во всем теле, он это должен лежать в кровати. Здесь человек идет на выздоровление. Просто у него последствия операции, они болезненные. Ну, так, но он восстанавливается. Он идет в ту сторону, что он восстанавливается. Можно ли его все еще отнести к категории неопасно больного? О, то есть, что, в чем вопрос? Сильная боль достаточно для того, чтобы определить под эту категорию. Вот в чем дело.
Кажется, боль, которая не дает уже функционировать вообще, и что ты только об этом думаешь, Ты не можешь уже ляйнот ми шаббат, ляйнот ми сюдот, ляйнот ми вообще, что есть шаббат. То мне кажется, если уже это боль, то ты только об этом не думаешь.
То оно уже попадает в категорию, когда можно принимать.
Это мое мнение. То есть то, что тебе мешает, уже...
Я с вами согласен, я с вами согласен. Опять-таки, это тоже мое мнение. Вот, но я с вами согласен, потому что это, условно, уже подводит к этой самой категории, когда человек действительно уже чувствует, что он только об этом сосредоточен. Но в чем здесь дело? Здесь есть момент, который важно знать. Он, важно, это чтобы он не путал. Особенно в отношении зубов. В отношении зубов происходит в законе, который с ним связан, странный такой момент. Если зуб сильно болит, но при этом не идет речь о воспалении, то это определяется как больно, сильно больно, но больно. И это еще не разрешается при этом брать лекарства. Брать уже напиток, допустим, как водка, и выпить его, не задерживая это в полости рта, как полощет, знаете. Вот это еще не разрешается. Вот, но выпить, да, разрешается. Вот. Это когда больно, но больно. Понимаете, потому что зубная боль, вы знаете, как бы это бывает подчас, как бы так, что я помню, когда был мальчиком, это было. Я действительно, как будто говорят, что стенки, я на стенке смотрел. Вот. Застудил причем, просто застужил нерв. Не было, это еще называется. Теперь, как воспаление уже в зубах, то это определяется как опасно больной. Вот это вот средней стадии, то, что называется неопасный больной, в Аллахе он, ну скажем так, нечетко это видно. Нечетко это видно. В том числе, я говорю о Мишне Бруле. Так, по крайней мере, получается. И так я в том числе советовался со своим учителем, тоже он приходит к этому выводу. Но в Урхот Шаббат написали, что это да, подпадает под категорию. Это нужно знать. В Урхот Шаббат под категорию. То есть, я вернусь. Если болят зубы, болят. Так, то это еще не разрешается при этом брать лекарства. Если болят сильно, но при этом нет воспаления, Урхот Шаббат, они уже считают, что это считается под категорией неопасно больного. То тогда уже можно принимать лекарства. И если человек знает, что это болит, что это воспаление, уже идет еще воспаление, то в таком случае это считается уже опасно больной, и можно делать действия, которые можно делать для опасно больного. Так? Вот, теперь, а здесь идет речь о том, что у человека этого заживать будет, у него просто рана, которая зашили, которая идет на заживание, так, вот, вопрос в том, в таком случае ли это можно, это уже, он снова возвращается к тому, что просто больно, либо мы относимся к тому, что у него рана, которая болит, не прогрессирующая рана, вот, но она болит, вот, и тогда можно брать ему. Вот. И мне это было непонятно, я посоветовался по этому поводу. И Равгон мне сказал, что да, он считает, что это считается о том, что это называется неопасный больной, хотя этот неопасный больной идет на поправку, на выздоровление. Вот. В таком случае, даже после того, как уже на поправку пошло, но все еще сильно болит, все еще слабость такая, которая в кровать будет лежать. И мне, кстати, понравилось ваше определение, то, что когда человек, действительно, у него все внимание на это боли, мне тоже кажется, это подобная категория подпадает, вот, что да, разрешается принимать лекарства. Так, теперь с другой стороны. То есть это когда речь, когда он уже был в состоянии определенной категории неопасного больного, либо на поправку, но еще он в этом состоянии находится. Теперь, когда идет речь о том, что у него еще не такое состояние появилось, но в эту сторону может пойти. Приводили случай, когда, допустим, человек знает, что у него мигрень. Так, и он знает, что есть, но сейчас он абсолютно еще нормально. Но он понимает о том, что если он сейчас не предпринят определенное действие, не покушает, допустим, так, то у него начнется это развитие, которое придет к тому, что он сляжет кровать. Так вот, теперь, по этому поводу есть разногласия среди жителей, что можно ли делать или нельзя это делать. Вот. Рав Шлома Залман, в частности, в Шулхан Шломо, указывает такой момент. И здесь важно правило, правило нужно это четко усвоить. Если человеку ясно и понятно самому, пусть это из-за того, что он уже знает свое состояние, либо потому, что ему врач сказал, так, но по тем или иным источникам ему известно о том, что у него, даже если сейчас ничего нет, но это будет развиваться к этому состоянию. состояние. Так? Если этому четко, ну понятно, четко, понятно этому, вот, то тогда он уже сейчас может принимать лекарства. Так говорит Рашлон Зам, Тихудом Раха. Он уже может начать принимать лекарства. То есть те лекарства, которые да, помогут ему избежать, чтобы ситуация получилась. Более того, он пишет о том, что мы с вами говорили о том, что если после шаббата, допустим, пост, вот, и человеку пост переносит тяжело, так что у него начинается головная боль, так, и он просто лежит. Так. И поэтому важно в шаббат уже, то есть за день до этого, начать принимать лекарства, не лекарства, а таблетки, то, что называется, облегчат ему сам этот пост. Теперь в шаббат он абсолютно нормально себя чувствует. Он кушает, питается хорошо, все нормально себя чувствует. Никакой болезни у него нет. Он не опасно больной.
Так?
Он не считается не опасно больным. Только что, да, на следующий день, в Йом-Ришон, у него уже это состояние может получиться, если предпринять действие. Можно ли и это за счет шаббата, да, да, того, что это нарушается то, что принимает лекарство, так, обезопасить себя на следующий день. По этому поводу Рашлон Залан пишет тоже, что поскольку ему это ясно, он имеет право это сделать. Поскольку ему это понятно, он имеет право это сделать. То есть принять шаббат – это средство. Вот. Теперь, а если идет речь не о лекарстве, которое человек, ну, допустим, ему знает о состоянии, которое придет, а если идет речь о том, что ему нужны витамины.
Что?
Витамины. Витамины. Идет речь о витаминах. Теперь не опасно больному, мне кажется, витамины они как бы не очень помогают. Вот. То есть, возможно, ему это помогает, потому что он постоянно принимает. То есть, как бы, ему сказали о том, что если не хочешь дойти до состояния, нужно постоянно принимать какой-то витамин, по крайней мере, на течение какого-то срока. Нужно принимать. Вот. И здесь возникает вопрос. Один из таких дней – это шаббат. Один из дней – это шаббат. Можно ли сказать, что поскольку ему нужно принимать витамины, это не цикл, как антибиотик, что нужно принимать когда было определенное количество дней. Это просто ему нужно принимать эти витамины. То можно ли сказать о том, что в шаббат ему тоже нужно принимать? Потому что если по большому счету он перестанет принимать их, то он станет неопасным больным. Так вот, написано так, Худшани, Равнисим Калерец, он пишет, это про детей, что когда, допустим, наступает зимний период, и мы знаем о том, что дети на зимний период начинают болеть, так, то мы, можем ли мы начать им давать витамины? Начать витамины, так, либо, это называется, не знаю, как по-русски сказать, хизукит, это вот такое какое-то, там, не знаю, там микстура, которая призвана... Как?
Эхинацея.
Как?
Эхинацея.
Эхинацея. Вот. Которая просто-напросто подкрепит их здоровье, и они не будут болеть зимой. Вот. Мне тоже так показалось, так пишет Рав Шломо Залман. Он пишет об этом, но в Рамисим Калерец написано это, как будто это... Без этого ограничения, что можно принимать витамины детям, даже в шаббат, когда вот как бы идет речь о том, что нужно избежать того, что они не болели зимой. Вот Рашлон Залман пишет о том, что надо проверить хорошо, узнать. Вот, если это можно принять в начале, то есть перед началом субботы и после исхода субботы, таким образом избежать, чтобы это не было в субботу, то правильно сделать так. То правильно в таком случае сделать это так. Теперь, в отношении, то, что она сказала, это облегчение поста, либо вообще принятие лекарств. Есть мнение другое. Если человек заранее знает, что у него может это произойти, допустим, опять-таки, пост, в Йом-Ришон, воскресенье, пост, субботы, вместо того, чтобы принимать это в шаббат, непосредственно можно найти самое лекарство, человек может подумать об этом заранее. И замешать это самое лекарство в какое-то блюдо, которое он будет кушать в шаббат. Таким образом, принимать это самое лекарство незаметным образом. Такое правило действует в отношении то, что называется микцат холе. Да, то есть человек, которого у него не просто болит, а болит сильно, но не более того. Не будет, просто сильно болит, сильно болит. В таком случае не разрешается ему еще принимать лекарства непосредственным образом, но разрешается принимать лекарства скрытым образом. То есть как? Замешивает какое-то блюдо. Замешивает какое-то блюдо заранее, до субботы и кушает его. В саму субботу нет. Непосредственно принимать лекарства это такому человеку нельзя. В заключение случаев, когда там приводится ряд таких случаев, допустим, когда у человека болит живот, так просто поболит живот, еще нельзя. Потом он начинает болеть все сильнее, еще нельзя. Начинает болеть сильно, что ему уже хочется слезть с кровать, тогда может принимать лекарства. Вот. Потому что он не знает, разовьется или не разовьется в этом случае, это он не знает. Вот. И поэтому ему нужно принимать лекарства уже непосредственно, как бы, когда это до состояния дошло. Вот. Есть запрет мудрецов, который является серьезным запретом мудрецов, тяжелым. То, что называется малаха шинаци халигуфа. То есть человек делает работу, то есть малаха, которая называется малахат шаббат, только он делает не для той цели, которая делается. Пример. Допустим, у нас есть неопасно больной, ребенок, так, и ему для его хорошего состояния нужно погасить свечу. Или погасить свет, у нас там случайно свет. Так, свет, когда, допустим, у нас есть спираль, горячая спираль, да, это считается, что это здесь есть запрет Торы, погасить такой свет. Вот, и вот нужно погасить такой свет, чтобы для того, чтобы ему было, он мог заснуть. Он заснет, и наберется силы, ему будет лучше. Так. Вот. Вопрос в том, можно ли такого рода запрет делать для такого неопасного больного. Так? Так вот, либо другой случай, когда приводится, ребенку сделали бритмилу, малышу, сделали бритмила, вот, и его нужно купать. Вот, для того, чтобы это. Вопрос в том, можно ли постелить пеленку и уже его положить на эту самую пеленку и на него поливать воду. С чем это связано? Это связано с тем, что мы будем поливать вот на, со стиркой. Это будет связано со стиркой, так? Вот можно ли это делать? В отношении ребенка, малыша, это сказано, что да, можно делать. В отношении того, что тушить свечу, когда идет речь о неопасно больном нельзя. Нельзя. Опасно больное, да, можно, это не опасно больное, нельзя. Вот. И поэтому получается здесь такая вещь о том, что когда идет речь о запрете мудрецов, которая называется «Малаха шнацахаль гуфа», что будет здесь совершена малаха. Только нам не нужна цель этой самой малахи, так? Что-либо загасить, так? Вот. Какие у нас еще примеры есть такого рода? Что-то выкопать, раскопать, достать. Я знаю там, есть различного рода работы, которые можно развязать узел, который у нас является профессиональным узлом, так? Порвать что-либо, какую-то одежду, так? Есть такого рода работы, вот, то сказано так, что это, поскольку это работа млаха, которая настоящая млаха Торы, только нам не нужна цель этой самой млахи, которая она делается, то в отношении неопасного больного это, я вижу, что законодатели не торопятся разрешать. То есть, как бы я не вижу, чтобы они разрешали эти вещи. Вот, то есть, другими словами, подытоживаем, запреты мудрецов, когда идет речь о неопасном больном, да, можно делать, за исключением, когда идет речь о запрете мудрецов, где есть млаха Торы, только не делается для цели, которая она делается. Это не разрешается. Каким образом делают запрет мудрецов? Сначала мы стараемся обратиться к нееврею и сказать ему о том, чтобы он сделал это. Если это сделать невозможно, либо тяжело, то делать это не еврей. Ой, делать это еврей, но измененным образом. Если идет речь о опасности для потери органа или орган перестает функционировать, так, вывих, перелом, опасность, что он срастется неправильным образом, и поэтому человек будет хромать всю жизнь. Вот, в таком случае это разрешается делать, можно делать это запрет мудрецов неизменным образом, как обычно это делается. Вот, если же нет опасности для органа, это мы делаем изменным образом. Если не получается сделать это изменным образом, мы можем делать это обыкновенным образом. Я привел пример с случаем, когда мама несет, тогда должны, нужно перевести ребенка, который устал, он не может идти, она должна перевести на коляске в месте, где нет ирува. Вот, что тогда разрешается сделать, потому что невозможно перевести ее измененным образом. Вот,
Так, в принципе, это вся категория. И мы сказали о том, что также разрешается употреблять, принимать лекарства для того, для такого рода больного. Все, всего доброго, будь шабас.